эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 2 февраля, пятница, и в течение этого часа говорим о таком. Офис МТС в Донецке захватили неизвестные. Кому еще нужен Харцизский канатный завод?
Собственник и менеджмент этого предприятия уже не ДНР.
Украинское образование для оккупированных территорий. Интервью с министром образования Украины Лилией Гриневич. В студии сегодня мы поговорим о том, что такое украинский порядок. 28 января в Киеве около 600 участников организации «Национальные дружины» дали присягу, цитирую, «верности и служения украинскому народу». По словам руководителей, бойцов уже больше тысячи в 18 украинских регионах. Организация собирается патрулировать улицы украинских городов и помогать полицейским в борьбе с преступностью. В частности, они уже якобы борются с браконьерами, незаконными игровыми автоматами и наливайками. Национальные дружины обещают установить в Украине украинский порядок. У нас в гостях пресс-секретарь организации «Национальные дружины» Игорь Вдовин, политолог Петр Олещук, а также юрист и правозащитник Евгений Крапивин. Вопрос к вам, друзья. Нужны ли вам национальные дружины? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, пока давайте послушаем Егора Устинова. Он расскажет нам о свежих новостях. Привет, Егор.
Приветствую. Поддерживаемые Россией боевики минувшей ночью обстреляли поселок Мироновское Бахмутского района. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. По его данным, в результате обстрела зафиксировано разрушение домов. К счастью, никто из людей не пострадал. Павел Жибривский отметил, что в поселке работают ремонтные бригады. Материалы, необходимые для ремонта поврежденного жилья и восстановления электроснабжения, есть. В целом же поддерживаемые Россией боевики 4 раза обстреляли позиции украинских сил на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, ни один украинский военный не погиб и не был ранен. Обстрелы зафиксированы на Луганском направлении. Группировка ЛНР, в свою очередь, обвинила украинских военных в обстрелах сел Логвиново и Калиново. Группировка ДНР заявила о 15 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ. Следующий обмен пленных и удерживаемых лиц на Донбассе должен состояться до марта 2018 года. Об этом заявил представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма. Он уточнил, что ключевым фактором остается позиция России. Леонид Кучма отметил, что политическая и экономическая ситуации в России влияют на переговорный процесс. Он упомянул предстоящие выборы президента России, а также обнародованный Минфином США так называемый «Кремлевский доклад». В Донецке по техническим причинам прекратил работу так называемый офис МТС. Об этом радио «Донбасс Реалии» сообщают источники на оккупированной территории. Офис по адресу бульвар Шевченко, 77, не работает уже несколько дней. Работникам приказали покинуть помещение люди в форме. Компания «Водафон Украина», напомню, после начала оккупации части Донецкой области, приостановила работу своего офиса в Донецке. Он перешел под контроль пророссийских боевиков, контролирующих город. Однако не все сотрудники уехали, и де-факто так называемый офис МТС, так на тот момент называлась компания, продолжал свою работу. Там предоставляли услуги пользователям оператора «Водафон Украина». Связь на неподконтрольной территории Донеччины исчезла 11 января. А подробнее слушайте об этом далее в нашей программе. В Краматорске продлили карантин в школах, но не для всех учащихся. Такое решение приняла противоэпидемическая комиссия. Отмечается, что решение о продлении карантина принято для школьников младшего и среднего звена с 1 по 8 класс, потому что есть превышение эпидпорога. Они не будут посещать школу до 12 февраля. Старшие школьники выйдут на учебу 5 февраля. По этой категории детей роста заболеваемости гриппом и ОРВИ нет. И по прогнозам синоптиков, завтра, 3 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В воскресенье по всей территории региона пройдут дожди. Ветер юго-западный с переходом в южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 4, днем от 3 до 8 градусов тепла.
Донбасс «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей «Громадского радио», которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, через 10 минут приблизительно, начнет работать наш студийный номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков в прямой эфир. Сегодня мы говорим о том, что такое национальные дружины. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, нужны ли вам эти национальные дружины, а пока что о других темах дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Офис МТС в Донецке теперь закрыт. Об этом радио «Донбасс Реалии» сообщили жители города. Самую свежую информацию о связи в городе собрала Татьяна Якубович.
Центральный офис МТС по адресу бульвар Шевченко, 77, вот уже несколько дней не работает. По сообщению источника, люди в камуфляже предложили удалиться всем сотрудникам компании без каких-либо объяснений. В объявлении на входе сказано:
«По техническим причинам магазин временно закрыт до восстановления связи МТС».
Выше другое объявление:
«Уважаемые абоненты, на данный момент мобильная связь отсутствует, сроки восстановления неизвестны».
Неподконтрольная часть Донецкой области, напомню, уже четвертую неделю остается без связи. Дончане продолжают покупать сим-карты оператора «Феникс». Теперь по одному паспорту можно купить лишь два стартовых пакета местного оператора. На главпочтамте по-прежнему ажиотаж, пакетов не хватает. В пределах оккупированной территории «Феникс» работает нестабильно. Иногда можно дозвониться лишь с 10-го раза, порой удается и со второго, рассказывают жители города. Один из стоящих в очереди на главпочтамте записал видео с пенсионеркой, которое циркулирует теперь в соцсетях.
Что это издевательство над людьми? Пожалуйста, товарищ Захарченко, у меня давление, еле все. Вторую неделю хожу, не могу достать два талончика эту на «Феникс». Как же быть? Как же дальше быть? Без связи это как без рук. Я напилась таблеток, в 6 утра приехала сюда на главпочтамте. И ничего не могу добиться. Ничего.
Представитель так называемой ДНР в Минской группе Денис Пушилин сегодня заявил, что надежда на возобновление связи остается. Ранее донецкие сепаратисты обратились к оператору «Водафон» с просьбой направить в Ордло специалистов для ремонта. Представитель оператора Виктория Рубан, напомню, в нашем эфире сказала, что без гарантии безопасности на неподконтрольную территорию сотрудники «Водафон» не поедут. Вопрос мобильной связи сейчас вынесен на рассмотрение СЦКК и трехсторонней группы в Минске.
Представители группировки ДНР заявили, что запустили харцистское сталепроволочно-канатное предприятие «Силур». Главное достижение, по их словам, в том, что смогли изготовить на предприятии в Донецке сырье для каната, стальную заготовку. Экономисты утверждают, что продать эту продукцию нигде, кроме как в России, будет невозможно. О том, насколько реально поддерживать производство на подобных предприятиях и смогут ли они реализовывать свою продукцию потом, в материале Дмитрия Донского.
Все телеканалы в оккупированном Донецке показали материалы, как главари сепаратистов 1 февраля посещают харцистское сталепроволочно-канатное предприятие «Силур». Якобы завод заработал после того, как в ноябре 2017 года закончилось сырье. Так называемый ИО министра промышленности и группировки ДНР Алексей Грановский утверждает, что сырье для канатов удалось начать производить в Донецке на Юзовском металлургическом заводе.
Собрались технологи двух предприятий «Силура» и «ЮМЗ», изготовили технологическую карту и отлили первую заготовку. Это 2000 тонн. И поэтому сегодня мы первые вагоны зашли.
Харцистский завод под так называемое внешнее управление группировки ДНР перешел с 1 марта 2017 года, когда его вместе с десятками других предприятий отобрали у законных собственников. На видео сепаратистских каналов на заводе работают станки, на складе уже лежат бобины с готовыми тросами. Маркировка сделана в ДНР. Если с такой документацией эту продукцию купит хоть одна страна мира, ее тут же подвергнут санкциям, считает экономист Национальной академии наук Украины Вячеслав Ляшенко. Эти канаты, скорее всего, пойдут через неподконтрольную Украино-российскую границу.
Собственник и менеджмент этого предприятия уже не ДНР. ДНР там это, возможно, быть рабочая сила и все прочее. А собственник этого предприятия точно так же, как Алчевского металлургического комбината. Его отжали, и он, так сказать, входит в структуру российской какой-то там металлургической олигархической группы. Россия может перенаправить свою продукцию на экспорт, а внутренний рынок насыщать этой продукцией, если там есть спрос на нее.
группировки ДНР утверждают, что долгов по зарплате нет, несмотря на то, что завод простаивал несколько месяцев. Средняя зарплата 9000 рублей, это даже ниже, чем в среднем на заводах неподконтрольного Донбасса, не говоря уже о России. Возможно, это одна из причин, почему продукция становится дешевле, и россиянам ее выгодно покупать на оккупированных территориях. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Старшеклассников с оккупированных территорий необходимо максимально поощрять и привлекать к поступлению в украинские вузы. Этому способствует система дистанционного обучения для старшеклассников, а также отмена ЗНО при поступлении в ряд украинских вузов для школьников с неподконтрольной части Донбасса и Крыма. Об этом в эфире программы «Ваша свобода» ведущему Виталию Портникову рассказала министр образования Лилия Гриневич. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Скажіть, от я хотів запитати у вас щодо ситуації з окупованими територіями, щодо навчання там. Тому що, по суті, там вже діти теж закінчують школу, так? Незрозуміло, як вони будуть вступати до вищих навчальних закладів України. Незрозуміло, яку освіту вони там отримують. Там змінюється вже сама навчальна база, з'являються нові предмети. От ми говоримо про реінтеграцію майбутнього Донбасу, а там можуть виростати покоління, які будуть навчатися або за радянською, такою псевдорадянською, або за російською методикою. Це ж зовсім не так, як у нас. Що з цим робити взагалі?
Вони вже навчаються. І це величезна біда, як і взагалі страшна проблема цієї окупації. Що ми зараз робимо і що ми можемо робити? Ми збільшуємо палітру дистанційних курсів, за якими можуть навчатися ці діти. І, звичайно, що ми в першу чергу орієнтуємося на старшокласників для того, щоб висмикнути їх, адже вони частину свого життя навчались в українській системі освіти. І тільки останні роки навчаються там, і ми намагаємось, наприклад, ми полегшили для них доступ до вищої освіти в Україні. Вони мають можливості потрапити до частини вищих навчальних закладів навіть без складання зовнішнього незалежного оцінювання. Ми зробили цілу низку курсів дистанційних по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання для того, щоб цих дітей висмикнути звідти і щоб вони вже продовжували тут навчатися в українській системі освіти. Але проблема є, і зараз наша ідея, оскільки ми будемо розбудовувати національну освітню платформу, зробити повністю дистанційний курс для дітей, починаючи з початкової школи і завершуючи старшою школою, принаймні предметів українознавчого циклу, для того, щоб вони могли і батьки, їхні родини, які не за своїм бажанням там ще знаходяться, щоб вони могли дати дітям оцей компонент освіти.
А дистанційне навчання, ви в нього вірите? Ви взагалі вважаєте, що у нас достатньо людей здатних проводити такі лекції?
Ми його розвиваємо. І вже зараз ви побачите, у нас вже є ціла низка платформ, які пропонують зовнішнє незалежне оцінювання, зокрема для цієї цільової групи. Є фонд «Відкрита політика», який зробив курси підготовки до ЗНО. Є «Прометеус», який зробив це за кошти, і ми дякуємо за співпрацю британському посольству. Ми теж зробили курси для ЗНО, саме для дітей з окупованих територій. Тобто ми розуміємо, що ці діти не навчалися вже кілька років в українській школі, і їм потрібен такий конденсований зміст, який їм допоможе підготуватися, щоб продовжувати навчання в наших університетах.
Друзья, полную версию программы смотрите и слушайте на каналі Радіо Свобода онлайн в YouTube, а также на сайте Украинской службы Радіо Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
28 января в Киеве около 600 участников организации национальной дружины дали присягу, цитирую, верности и служению украинскому народу. По словам руководителей, бойцов уже больше 1000 в 18 украинских регионах. Организация собирается патрулировать улицы украинских городов и помогать полицейским в борьбе с преступностью. В частности, национальные дружины уже якобы борются с браконьерами, незаконными игровыми салонами и наливайками. Национальные дружины обещают установить в Украине украинский порядок. Что такое украинский порядок? Об этом мы спросим у пресс-секретаря организации национальной дружины Игоря Вдовина. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
А также у политолога, преподавателя КНУ имени Тараса Шевченко, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Петра Олещука. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер.
Также к нашему разговору, надеюсь, присоединится юрист, представитель Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Евгений Крапивин по телефону. Друзья, вы тоже можете звонить к нам в студию прямо сейчас, 0800 300 403, номер прямого эфира. Нужны ли вам национальные дружины, нужны ли они стране? Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Игорь, вот в целом, да, очень много вопросов возникало после презентации вашей организации. На многие из них вы уже ответили, но вот все-таки для наших слушателей, в частности, нас слушают на занятой сепаратистами оккупированной части Донбасса в Крыму, где российское сепаратистское телевидение активно пугает подобными явлениями. Объясните мне, пожалуйста, вы кто, как называть членов отрядов, потому что вот в фильме их называют бойцами, мы бойцы национальных дружин, да, что это за организация, как вы бы ее характеризовали, все ли я правильно о ней рассказал?
Добрий вечір, ще раз дякую. Дивіться, національні дружини – це добровільні об'єднання громадян, які взяли на себе функцію допомоги правоохоронним органам, так як у нас в Україні зараз на вулицях досить нестабільна криміногенна ситуація. Ми, по суті, повертаємось в 90-ті. Ви пам'ятаєте, згадайте, що було в 90-х, яка кількість злочинів. І ось тому, власне, організувалися національні дружини. Окрім того, ми збираємося боротися спільно з правоохоронцями не тільки на вулицях, а ще й з проявами браконьєрства, як лісового, так рибного, так і піщаного та інших соціальних виразок.
В чем вы видите вот такой дефицит безопасности, хаоса, о котором вы говорите, как в 90-х? В чем это выражается вот с вашей точки зрения?
Ну, з моєї точки зору, я досить часто моніторю засоби масової інформації, і весь час наші засоби масової інформації відзначають, що у нас постійно йде зріст злочинності. Ось, власне, я цим...
Какое именно? Что вы конкретно имеете в виду?
Це злочинність, насамперед, на вулицях, такі правопорушення, як крадіжки, як наркоманія, як реклама наркотиків та сама на вулицях наших. Це такі соціальні виразки, як сурогатний алкоголь.
Ось... То есть тех самых наливайках, о которых вы говорите?
Так. Так, сурогатний алкоголь, ну, напевно, для вас це не стане секретом, тільки в минулому році, якщо я не помиляюсь, більше 100 осіб загинуло від паленої горілки.
Каким образом вы планируете, собираетесь бороться с вот этими преступлениями, которых вы сказали, вот, допустим, да, мелкое воровство на улицах, реклама наркотиков, существование наливаек, ваш алгоритм действий, что вы собираетесь делать, когда вот будете патрулировать улицы?
Мы керуємось виключно законом України про участь громадян в охороні громадського порядку та патрулюванні державного кордону, в якому зазначено, що свою діяльність ми можемо творити спільно з поліцією.
Почему не идете в полицию, если вот у вас такое активное желание навести порядок на улицах українських городов?
Дивіться, тому що та реформа поліції, вона відбулася не до кінця. Я не до кінця вірю нинішнім правоохоронним органам, це що стосується особисто мене. Але в поліції є багато, в патрульній, зокрема, поліції є багато людей, які хочуть змінити криміногенну ситуацію на краще, щоб було менше, я маю на увазі, таких от правопорушень, про які я говорив раніше. Ось, власне, через це.
Не довіряєте поліції, але, тим не мені, хочете з нею сотрудничати?
Ми хочемо співпрацювати та показати поліції ті місця, де вона не допрацьовує. Так, ось в такому ключі.
Сейчас прошу Петра Олещука его мнение, что думает о вашей организации. Вот должен все-таки спросить, в интернете нашел видео, не совсем не открытое, на вашем канале в YouTube, в Мариуполе. Парни в балаклавах врываются в зал с игровыми автоматами и разбивают их дубинками. Все это снимается как бы от первого лица. Говорится о том, что это представители национальных дружин. Вот такого украинского порядка ждать в стране? Вот по-вашему это круто? Так где будет действовать организация?
Ще раз, я хотів би побачити це відео.
Зараз його тоді пошукаю. Давайте тоді спрошу Петра Олещука, політолога. Петр, що ви вважаєте, як ви відноситесь до цієї організації, до місця, а не до місця?
Ну, я абсолютно спокійно ставлюся до даної організації, до діяльності. Тим більше, що зараз поки що говорити про діяльність, мабуть, зарано. І оцінювати будь-які відповідні проекти можна виключно на основі кінцевих результатів. Тобто, якщо діяльність здійснюється в рамках закону, то що ми можемо конкретно в цьому випадку сказати проти? Тим більше, що відповідні традиції громадської участі у здійсненні правоохоронної діяльності у нас наявні. Ніде правди діти, це є. Тому, за великим рахунком, поки що, наскільки я розумію, об'єктом критики виступає не стільки дана організація, скільки слово «національний» та наявність, так би мовити, певного антуражу в презентації даної структури. Але ми повинні розуміти, що саме по собі медіапредставлення, воно не є і не може бути критерієм для оцінки діяльності. Виключно конкретні факти і конкретні обставини роботи, а також відповідність цієї роботи законодавству. Тому особисто я ставлюся цілком спокійно.
Можна я додам?
Звісно.
Ви сказали, що будемо дивитись по результатам роботи. Я б хотів би наголосити, що ми вже працюємо близько року. І за цей рік було нами створено багато акцій. Наприклад, це такі як операція «Нерест» по співпраці з водною поліцією та екологічними службами з затримки браконьєрів на Кременчуцькому водосховищі в період тоді, коли риба нереститься і, власне, тоді. Ось потім це евакуація людей з Калинівки, коли державний апарат ніяк не відреагував на ці події. І наші хлопці, перші, хто туди поїхав, надавали допомогу в першу чергу особам, які мають інвалідність і самі не можуть покинути цю небезпечну територію. Ось в такому ключі, тому напрацювання у нас є, ми стараємось, ми працюємо.
Как я обещал, Игорь, нашел видео, о котором я говорил вам. Вот Национальный корпус Мариуполь, страница в Ютьюбе. Забегают молодые люди в масках, в балаклавах, разбивают игровые автоматы. Все это снимается, в зале сидят люди. Вот как вы это прокомментируете?
Ну, як я можу це прокоментувати? По-перше, гральний бізнес є заборонений в Україні законом. Якщо ви знаєте, я хочу додати це. Ну, не додати, а повідомити, що гральний бізнес є заборонений законом, і тому я можу тільки так аргументувати дії цих хлопців, те, що вони борються з незаконним бізнесом.
У нас есть слушатель, напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Обращаюсь к слушателю, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Меня слышно?
Да, пожалуйста.
Я по поводу, ну, обсуждается национальная дружина, да, я поддерживаю то, что, ну, все вот эти добровольческие, ну, дружины, полиция не всегда, хоть она национальная, ее как бы реформировали, но она не всегда выполняет свои функции, бывает даже крышует какие-то неправомерные действия. А по поводу игровых автоматов, насколько я знаю, они запрещены, но почему-то люди играют в них, получают на этом деньги, некоторые просто спускают туда все. Знаете, иногда просто надо поступать радикально. Иногда люди у нас не понимают. Они понимают только иногда, когда вот их прижмешь, тогда не понимают. А до этого они ходят и говорят, у нас же свобода, у нас же демократия. Понятие демократии не демократия, а хаос.
Спасибо. Петр, вот еще есть слушатель сейчас. Я только вопрос хочу задать. Как вы относитесь к тому, чтобы вот члены национальных дружин заходили в игровые салоны, да, которые действительно запрещены законом, в балаклавах с дубинками и все там разносили?
Ну, ви знаєте, це досить складне питання, відповідь на яке може бути, може містити в собі лише дві складові. По-перше, війти туди і все рознести повинні органи державної влади. Вони повинні виконувати свої обов'язки, і якщо закон забороняє це, значить вони повинні це зробити. Але оскільки у нас ці органи цього не роблять, то це створює от подібну парадоксальну ситуацію вакууму влади, юридичного вакууму. І я, мабуть, не буду казати, що це найкращий варіант заповнення цього юридичного вакууму. Але ми повинні розуміти, що відсутність належної системи права, належної системи правопорядку, вона рано чи пізно може мати певні наслідки. І я, чесно вам хочу сказати, що відповідні наслідки з боку навіть от таких, от, так би мовити, недержавних добровільних об'єднань, це можливо навіть і не гірше, ніж, наприклад, умовно кажучи, громадяни будуть доходити до самосуду, будуть йти в ці зали ігрових автоматів з гранатами, підривати і тому подібне. Тобто це, в принципі, виклик для правоохоронної системи. І вона, зрештою, повинна почати реалізовувати вітчизняне законодавство. Якщо у нас це заборонено на рівні законодавства, значить його треба викорчовувати, і все.
І що, у нас слушателі є? Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, я из Днепропетровска.
Очень приятно, ваш вопрос, реплика.
У меня два вопроса. Первый вопрос. Только что руководитель организовывает эту организацию.
Пресс-секретарь.
Сказал, что будут бороться с лесными браконьерами, с песочными браконьерами. Как же они будут бороться с браконьерами по бурштину наших украинских... кажется, природных ресурсов. Если государство ничего не может сделать, как же они будут бороться? И второй у меня вопрос. А как люди, которые будут им помогать, полицейским, будут защищены по закону, если не доведи Господь, как он говорит, что возвращаются 90-е годы, куча оружия на руках, и не доведи Господь, человека ранен. Как же он будет лечиться, за чей счет? Как потом, если он станет недовольным Господь инвалидом, кому он будет нужен?
Вы имеете в виду члена национальной дружины?
Да, если он будет членом
национальной дружины. Понятно, спасибо за вопросы. Если можно, коротко, Игорь.
Так, по-перше, як ми будемо боротися з бурштином? Бурштин – це є прерогатива Національної поліції та Національної гвардії України. Вони мають цим займатися, але, як показує практика, як показує досвід, навіть вони не в силах з цим своїм державним апаратом, зі своїми потужностями, вони не можуть побороти це явище поки що. Тому що воно там стихійне. Я сам був на бурштинових землях, сам їздив. Як це не прикро констатувати, але люди, які там живуть, вони вимушені копати цей бурштин, тому що для них держава не створила робочих місць, і вони просто вимушені брати участь у цих нелегальних розкопках.
То есть участие ваше в бурштиновом деле не предусмотрено, да, не планируется?
Поки що у нас не ті сили, щоб протистояти такій потужній бурштиновій мафії.
Понятно. Второе, если при задержании преступника или каких-то вот таких вот дружинных операциях, да, будет кто-то, пострадает каким-то образом, потому что оружия, как говорит слушатель, много, что, есть ли какие-то гарантии, вы знаете, что этих гарантий нет, по сути?
Так, ці гарантії немає, ці гарантії ніхто нам не може дати. Дивіться, у наших членів організації є зброя, але зброя виключно легальна. Особиста зброя. Це не заборонено теж законом, коли людина має право на самозахист. Коли ми виходимо в патрулі, у нас цієї зброї немає. В патрулях ми можемо бути озброєними виключно газовим балончиком і все. Тобто тими засобами захисту, які дозволяє закон.
Ось такий вопрос. Якщо правонарушитель не буде вас слухати, да, не буде признавати, що він совершає правонарушення, ваш алгоритм дій?
Дивіться, ось одразу я приведу таку ситуацію. Це буквально було позавчора. Тільки цей інформаційний бум, так би мовити, поширювався. Наші хлопці вийшли в патруль на оболоні, йшли по оболоні, побачили, що...
Це район Києва для наших слушателів.
Декілька людей на дитячому майданчику розпивають алкоголь. Вони підійшли, зробили їм зауваження, на що ті сказали: «Дякуємо, хлопці, що ви такі свідомі. Ми справді підемо в квартиру і будемо там розпивати». Тобто, якщо людина адекватна, вона розуміє, що вона порушує закон там, чи порушує якісь певні морально-етичні норми суспільства. З іншого боку, ми, я ж таки повторюся, ми керуємось законом про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону. І тому, якщо той порушник, з яким ми маємо справу, буде неадекватно реагувати на наші зауваження, ми викличемо поліцію.
Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, здравствуйте. Питаете? Да, представьтесь, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Донбасс реалії. Мене звуть Леонід, я якраз живу на оболоні. Я оце слухаю вашу рекламу оцим хлопцям. У мене питання до його керівника, чи хто він там?
Прес-секретар Ігор Вдовін.
Речник.
Прес-секретар. Скільки йому років?
87-го року народження.
Боже, так, значить, ти знаєш, що таке було 90 років?
Більш-менш.
Скільки тобі років було в 90-х роках?
Я був...
Ви вопрос, якщо можна, сформулюйте, пожалуйста, вопрос. Що ви маєте в виду?
Так от, до тебе питання. Перше питання. Яка в тебе освіта? Яка професія? Чим ти займався?
Дякую за питання. За освітою я журналіст. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, бакалаврат. Написав дипломну роботу Ігор Пелих, його творчий шлях. А потім на спеціаліста я вчився у Львові, в Івана Франка. Захистив роботу на тему антиукраїнська спрямованість кремлівської телевізійної пропаганди.
Надеюсь, удовлетворил наши слушатели ответ. Еще много слушателей. Обращаюсь к ним. Здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос. Представьте, пожалуйста, вопрос ваш.
Сергей Славянск. Вопрос к вашему гостю. Скажите, будь ласка, у вас чи є обов'язковою вимогою для учасників національних дружин обов'язкове знання законів, оскільки в іншому разі буде існує великий ризик того, що ви будете діяти, як то кажуть, по поняттям. Сьогодні ви розбили автомати гральні, які дійсно поза законом, а завтра хтось вам не сподобається, будете бити кийками по голові. Чи нема такого ризику? Дякую.
Я запевняю вас, що такого ризику немає. Ми будемо діяти виключно в інтересах українського народу. Якщо нам скажуть, там будуть якісь пропозиції піти розігнати когось або когось побити, ми їх не приймаємо, тому що ми стоїмо виключно на благо народу. Дякую.
Що таке на благо українського народу, поговоримо чуть попозже. І ще послухаємо слухателі. Здравствуйте.
Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Алла, я из Киева. У меня есть такой вопрос. Пожалуйста, пускай представитель национального корпуса прокомментирует некоторые члены национальных дружин связаны с такими организациями, как ТИП-4 и «Традиция и порядок». И вместе с ними ходят разгонять ЛГБТ-акции, феминистские акции. А также пускай он прокомментирует стычку национальных дружин и полиции в Кременчуге. Спасибо.
Ось, значить, перше питання. Сі-14 і традиція та порядок, ми з ними можемо бути пов'язані тільки ідеологічно. Більше ніяк.
Та українські праворадикальні організації, якщо можна так назвати.
Націонал-патріотичні, скажімо. Націонал-патріотичні організації, а участі у розгонах. Мені, до речі, це вже сьогодні вдруге закидають, що чи будемо ми розганяти ЛГБТ-паради. Я вам скажу так, ми такі заходи просто ігноруємо. Я розумію, що є така проблема, що там ходять собі люди. Ну, нехай ходять, ми їх просто ігноруємо. Ми не збираємося їх виходити бити, як нам закидають там, чи просто, чи бити когось кийками по голові. Ні, ні.
Ігор,
другий, я додам про Кременчуг, якщо пані зацікавилась. Кременчуг, значить, ситуація наступна. Незаконна забудова була. Вийшли мешканці цього району Кременчуга, сказали, що ця забудова незаконна, покликали наших бійців, щоб вони їм допомогли розібратися з ситуацією. Хлопець підійшов до паркану, яким вже обнесли територію, наклеїв стікер, його почали крутити правоохоронці. Все. Тут ситуація... Ну,
так нет, самое интересное, что началась потасовка между вашими бойцами и представителями полиции, которой вы собираетесь помогать. Да как можно помогать следить за порядком, если вы сами, получается, конфликтуете с полицейскими?
Ну, ось, це те, що я казав, що якщо будуть страждати громадяни, то ми встанемо на їх бік. Зрозуміло? Тому тут виявилось так, що хлопці вирішили просто відбити свого товариша, забрати. Вони побачили в цьому несправедливість, тому що його хотіли спакувати, скажімо так, ні за що, за наклеєний стікер. Хлопці побачили в цьому несправедливість і сталося те, що сталося.
Такой вопрос, Игорь, зачем балаклавы? Вот вся Украина видела 28 числа в балаклавах, всюду ваши бойцы, как вы говорите, фигурируют в балаклавах. Насколько я знаю, это даже незаконно. Зачем это делается?
Дивіться, це, по-перше, не балаклави. Я роз'ясню. Це бафи. Це такий...
Вони закривають лицо.
Так, це лижний атрибут, який закриває обличчя. Якщо я не помиляюсь, єдина заборона балаклав це була датована вона законами 16 січня, сумнозвісними. Чому закривають наші бійці обличчя? Тому що, це я кажу виключно про марш, тому що нас знімали відеокамери, хлопці деякі мають родичів на окупованих територіях, деякі мають родичів в Криму, вони просто бояться за їх безпеку.
Вот такой ответ еще у нас есть. Слушатели, здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас?
Да, здравствуйте. Я не успел задать вопрос. Я звонил по поводу, что поддержал. Скажите, пожалуйста, национальные дружины, это то же, что национальный корпус Азов? И будет ли эти дружины на территории Донецкой области ближе к линии разграничений? Ну, я имею в виду, ну, не на самой линии разграничения, но такие ближние тыловые города.
Спасибо.
Дивіться, національні дружини – це є громадська організація, яка не має політичних амбіцій. Ми займаємось виключно громадською безпекою та громадським сектором. Ми не ліземо в політику. Це, по-перше, відповідь на перше питання. Але в цілому у нас є дружні стосунки з національним корпусом, так як це єдиний азовський рух і так чи інакше хлопці пересікаються, ну, вони знайомі з війни, скажімо так, вони разом пройшли війну. Такі є, але ми не є силовим крилом національного корпусу, що є заборонено законом, також ми знаємо. Ми окрема організація, яка покликана до зовсім до інших цілей.
Петро,
і про Донець додам ще, будь ласка. В Донецьку у нас вже був осередок.
І Донецької області.
Донецької області, так, я перепрошую. В Донецькій області у нас вже був осередок. Наразі його діяльність, наскільки мені відомо, припинена. Шукаємо достойних кандидатів, хто б міг очолити національну дружину в Донецькій області.
Петр, ви согласні з тим, що ця організація не має ніяких політичних подоплек, політичних цілей? От в вашому Фейсбуці було одне допущення, озвучте його, якщо хочете.
Ні, ну, насправді треба розуміти, що в будь-якому випадку все, що відбувається публічно, воно завжди має відношення до політики. При цьому не обов'язково брати безпосередню участь у політиці. В будь-якому випадку це є певний елемент накопичення політичного капіталу, тому що оскільки дана структура не є політичною, не є партією, не може брати участь у виборах все одно хтось бере участь. І очевидно, що в будь-якому випадку з Нацкорпусом національна дружина асоціюється. Тобто в будь-якому випадку це їх потенційний політичний капітал.
Звісно, асоціюється, якщо в відео навіть вони давали присягу та Білецькому, собственно говоря.
Як політичний капітал, він може бути потенційно як позитивний, так і негативний. Тобто я почув достатньо амбітну програму участі в вирішенні достатньо серйозних соціальних проблем, якщо суспільство буде бачити позитивну роль у вирішенні цих, знову ж таки, соціальних проблем, це може бути позитивний політичний капітал. Ну і навпаки. Тобто це, знову ж таки, палиться у двох кінцях безпосередньо для Нацкорпусу, тому що в будь-якому випадку асоціації вони будуть виникати, і це буде елемент сприйняття і публічного образу Нацкорпусу в політичному просторі.
Еще к одному эпизоду я хочу обратить ваше внимание. Совсем недавнему, во время принятия бюджета, депутаты Черкасского городского совета приняли бюджет после нескольких часов бурного обсуждения благодаря вмешательству людей в камуфляже и в бафах, как вот тут сказали. Это были дружинники. Давайте послушаем, как это было.
Да вы знаете, что ты принадлежишь? Что ты против? Да, кажи! Що ти проти? Давай йди працювати!
Що ти проти? Хлопці!
Тобі буде?
Игорь, вот много говорим в Украине о так называемом референдуме в Крыму, да, где присутствовали люди в военной форме, без опознавательных знаков. Чем это лучше, да, присутствие людей в бафах, в военной форме, которые молча стоят и оказывают давление на депутатов? Прокомментируйте.
Дивіться, це зовсім різні площини. Крим і той випадок, що стався у Черкасах. По-перше, на цьому засіданні міської ради були присутні не тільки бійці національних дружин, а ще й багато місцевих активістів, учасники АТО місцеві та інші небайдужі та активні люди. Присутність бійців національних дружин була аргументована тим, що Черкаська міська рада ще до Нового року не прийняла бюджет. Хоча всі бюджети мають прийматися до Нового року. Тому наші хлопці були таким собі мотиватором для депутатів, щоб вони його нарешті проголосували. А якщо ми знаємо, що якщо не проголосований бюджет до міста, немає тепла, немає води, бюджетники не отримують зарплатні, ну, ось в такому ключі.
Просто немного странно, да, вот мы их мотивировали, а что если бы они не проголосовали, или такого варианта даже не рассматривалось, да, это вот, ну, это давление на депутатов, такое открытое давление в зале.
Це спонукання депутатів виконувати їх безпосередню роботу, те, що вони мають виконувати. Вони повинні були це проголосувати ще до Нового року. Чому вони це зробили? Потрібно розібратися, дякую.
Вопрос, обращаюсь к слушателю, здравствуйте, откуда вы?
Александр Коматовский.
Да, пожалуйста.
Алло. Ну, нет, это меня слышно?
Да.
Это Александр Коматовский, наконец-то я дождался. Что я хочу сказать по этому поводу? Вот это все. Это очень-очень интересно, конечно, представьте себе, да? Мы сначала упразднили милицию, поставили на ее место полицию. Потом, после этого, мы ограничили права наших полицейских, не выдаем им оружие, не даем им возможность проводить жесткие акции. И, наконец, вместо того, чтобы полицейские помогать с помощью народных дружин, так называемых, можно было ввести в подобие советского, тогда еще, помните, был ДНД, добровольные народные дружины, которые были непосредственно подчинены, как бы, работали в связке с милицией и тому подобное. Это первое. Во-вторых, для того, чтобы организовать эти самые народные дружины, как вот это нужно было какая-то организация или кто-то должен был вложить огромные деньги в то, чтобы организовать людей. То есть, вы понимаете, что это не одно минуты дело и не одного миллиона денег. И кто-то за этим стоит, тот, кто заинтересован. Вероятнее всего, это продолжение той самой гибридной войны, которую делали. То есть сначала Крым, Донбасс, Краматорск, Славянск и так далее. Потом, после того, как здесь провел, мы пытаемся это сделать по всей Украине, но уже такими способами, как бы, полагаясь на то, что мы укрепляем порядок, помогаем нашим правоохранительным органам. На самом деле, мы же сами нарушаем этот же самый порядок, этот же самый закон, и в нарушении закона мы делаем то, что мы считаем нужным. То есть мы считаем нужным, что вот это мы помогаем народу. Значит, а кто такой народ? Олигархи? Народ.
Спасибо, понятно ваше мнение. Еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я из Днепропетровска.
Да, пожалуйста.
У меня есть такого плана вопрос. Вот Игорь вспоминает 90-е годы. А не получится ли так, как было в 90-е годы? Сначала были качалки для ребят, которые болтались по улицам. И потом превратились они в банды. А не получится, что эта национальная дружина превратится в банды? И как этот Игорь собирается контролировать региональных руководителей этих национальных дружин? Не получится ли так, что, сидя в Киеве, он не будет видеть, что будет происходить в других городах? А эти руководители будут зарабатывать так же самое на отжимах предприятий, на бойнях, на разломе людей, которые хотят в чем-то выступить. Это же невозможно проконтролировать.
Спасибо.
Я вас запевняю, моя відповідь до слухача, що національні дружини будуть діяти виключно в правовому полі. Що я вже й казав. Це, по-перше, закон України про участь громадян в охороні громадського порядку, а також стаття КПК номер 207. Коли громадянин бачить правопорушення, він повинен йому перешкодити. По-друге, як ми тримаємо, навіть контролювати, я не скажу, як ми тримаємо комунікацію з нашими побратимами в осередках. Ми зустрічаємось, бачимось, ми цікавимось, які проблеми. Я думаю, що таких проблем, як кришування бізнесу та інші тому подібні речі, за нами не було помічено за цей рік діяльності і не буде помічено в майбутньому.
Касательно того, что коснулся Петр Олещук, вашей эстетики, да, все мы видели это видео, это марши с факелами, закрытые лица, одинаковая форма, речевки, лозунги. Вот скажите, Игорь, откуда это все? Вот у многих людей, которые смотрели, некоторые дежавю, да, они видели такое в Германии эстетически, в Испании. Объясните, откуда это все взялось?
Дивіться, марш, по-перше, був без факелів. У нас була така невеличка вогняна містерія вже на косому капонірі. По-друге, порівняння із Німеччиною чи якимись іншими там тоталітарними державами 20-го сторіччя, я думаю, що це роздувають виключно ті, хто грає на руку Москві, на руку московській пропаганді.
Чому?
Ну, тому що у нас Москва весь час кричить, що тут бандерівці, що тут неонацисти, що тут тому подібні люди, які є не зовсім хорошими. Ну, я думаю, що така риторика оцих громадян, вона, власне, грає на руку московській пропаганді.
Ігор, дуже багато фігурує слово «нація» во всьому цьому. Що таке нація? Розкажіть нашим слухачам.
Що таке нація? Нація – це народ, який об'єднаний певною ідеєю. Для нас ідея нації – це, нас ще багато питають, що таке український порядок. Український порядок – це не нехтування інтересами звичайних українців, якими зараз нинішня влада просто нехтує. Дякую.
Да, і ви знаєте, чесно кажучи, я хотів би наголосити, от я коли це все слухаю, мене особисто не полишає думка, що якби, наприклад, ці дружини назвали не національними, а, приміром, трудовими, і замість камуфляжу вони би вийшли, наприклад, з червоними пов'язками, то більшість із людей, які, наприклад, зараз висловлюють негативні оцінки, вони би поміняли їх на позитивні і навпаки. Тому що об'єктивно ми зараз оцінюємо естетику, візуалізацію, гасла і так далі. Ми оцінюємо якісь абсолютно випадкові речі. Ну, а стосовно певних асоціацій із тоталітарними режимами, тут просто треба розуміти, що тоталітарні режими, вони самі нічого не вигадували. Вони брали найбільш ефективні механізми, найбільш ефективну естетику для донесення своїх ідей. І розумієте? Тому цілком логічно, що коли політики не вигадують велосипед, а найбільш ефективно впливають безпосередньо на суспільну свідомість, в тому числі і естетично. Хоча сама по собі естетика, вона не означає якоїсь ідеології.
Ігор, а зачем вот, вот така естетика? Да, що ви хочете показати? Откуда вона взялась? Зачем именно її вибрали?
Що саме?
Ну, вот то о чому ми зараз говоримо. Тобто, вот така естетика.
Ті однострої, в яких ми пройшли?
Допустим, да.
Ну, однострій нам зробив наш хороший товариш, який шив форму для великого сегменту українських військових. Він дизайнер, він розробив цю форму, показав нашому командиру. Наш командир сказав: круто, мені подобається. І хлопці за власний кошт, я теж безпосередньо, я їздив в цей магазин, мене дивились, поміряли, сказали, є наразі на тебе форма. Я за власний кошт її купив. Тут нема ніякої проблеми. Тобто, ну, а якби ми вийшли, скажімо, там, чорно-коричневому камуфляжі. Тут би ще було більше порівнянь з Німеччиною і тому подібне. Деякі там діячі в Фейсбуці закидають, що це форма зі складів Беркута. Ну, це взагалі
Це просто красиво.
Так, це гарна форма.
Спасибо большое. Надеюсь, для наших слушателей стало немножко понятнее, что это заявление национальной дружины. Благодаря пресс-секретарю организации Игорю Вдовину и политологу, преподавателю Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петру Олещуку. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в обзоре прессы о таком, почему Россия постоянно модернизирует свою армию и почему у Украины нет системного видения решения проблемы Донбасса.
Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к войне с Украиной, модернизируя свою армию. Об этом заявил британский военный эксперт Глен Грант, работающий в Украине с 2010 года. На страницах издания «Киев-Пост» он отмечает, что Путину необходимо уничтожить Украину в том виде, в котором она существует сейчас. Он должен победить из-за своих военных преступлений, массовые захоронения, пытки на Донбассе и в Крыму, избитый самолет рейса MH17. Все это для него является верным путем в Гаагу, как военного преступника. Ему нужно выиграть, потому что Украина расцветает как нация, что показывает его неудачникам. Грант также отмечает, что в настоящий момент Путин не готов ко вторжению в Украину, но признаки такой подготовки явные. Подробнее в статье «Как Украина может построить армию, чтобы победить Путина». Согласие России на расширение мандата миротворческой миссии на Донбассе может быть попыткой Владимира Путина загнать Украину в очередную ловушку. Об этом заявила директор Центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук в интервью газете «Сегодня». По ее словам, возможно, будет договоренность, что, скажем, сначала миротворческая миссия будет размещена на линии соприкосновения, потом дальше и дальше вглубь территории, вплоть до границы. Это может быть очередной ловушкой, когда они, например, сделают такой знак доброй воли по готовности дать согласие по мандату миротворческой миссии на всю территорию Донбасса. Но, пожалуйста, уже сейчас начинайте выполнять политическую часть Минска. У государства нет системного видения, как решить проблему оккупированных территорий и как выстроить благополучную перспективу Донбасса в целом. Такое мнение высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко, пишет главред. По его мнению, такая ситуация связана с тем, что на центральном уровне отсутствует такое же системное видение и относительно всей Украины, потому что власть разделена между различными группами влияния, и в рамках существующего баланса они решают в первую очередь свои корпоративные задачи и не видят всю картину в целом. Как следствие, страна постоянно движется в разнонаправленные стороны, а в результате топчется 26 лет на месте.
Красногоровка – небольшой город в Донецкой области на линии разграничения. Здесь живет Анна Гладкая, педагог музыкальной школы. Анна в одиночку воспитывает четверых детей. До осени 2017 года семья жила скромно, но счастливо, пока Анне не диагностировали сложное заболевание – множественные остеомы лобной части.
С медициной в Красногоровке и до этого было сложно. Но после того, как 28 мая 2017 года снаряды попали в отделение местной больницы, город с 8-тысячным населением остался без медучреждения. Теперь, чтобы пройти обследование и получить помощь, нужно ехать за 25 километров в Курахово. Но кураховские врачи не в силах помочь женщине справиться с заболеванием. Нужно ехать в Киев, в Институт нейрохирургии.
Это заболевание онкологическое. На 90%, как говорят врачи, в данный момент это доброкачественная опухоль. Оставшиеся 10 подтвердить только гистология, которая будет сделана после операции. Врачи не могут понять, почему такой множественный рост. Они ставят остеому, это одиночная опухоль. А у меня их слишком много, 100% диагноз будет поставлен после операции.
Рассказывает она о своей болезни. Пока мама будет проходить лечение, забота о младших братьях Владиславе и Станиславе, которым 7 и 5 лет, ляжет на плечи старших дочерей. 16-летнюю Мирославу и 14-летнюю Анастасию. Настю слушатели радио «Донбасс Реалии» могут помнить по выездному эфиру из Красногоровки. Дети – это главная гордость Анны. О них она может говорить часами.
У меня четверо детей, и все очень творческие. Все ходят в музыкальную школу. Самый младший мой сын, он ходит в хор, он поет. Средний сын, он играет на сопилке и тоже поет. Мои девочки, они вообще очень талантливые. Они во время войны они увлеклись фотографией.
Стреляли, а потом ты выходишь на улицу, солнце светит, там зеленая трава и птицы щебечут. После того, что произошло там ночью, ты выходишь на улицу и радуешься новому дню.
Так рассказывала Настя во время эфира о жизни молодежи, который радио «Донбасс Реалии» проводили в Красногоровском аграрном техникуме осенью 2016-го. А спустя полгода Анастасия вместе с участниками проекта «Мы живы» привезла свои фотографии на выставку в Киев.
Имели надежду на то, что город будет восстанавливаться, наша Украина будет восстанавливаться, она будет единой страной, сильной, там, где друг за друга каждый станет.
Настя мечтает стать режиссером, но пока о конкретных планах на будущее девочка старается не думать. Очень просит помочь ее маме.
Каждый человек хочет жить, всегда надо вносить свой лепту. Если ты можешь помочь человеку, надо всегда протянуть руку и помочь.
Мирослава хочет поступить в Киев, в институт имени Карпенко-Карова на оператора. Очень хочет снимать. Обострение болезни матери стало для семьи шоком.
Мы не ожидали такого, что наша мама будет больна. В нашей семье все здоровы, и мы были очень счастливы. Но когда сказала мама, что вот она серьезно больна, у меня был сильный прям нервный срыв. Я плакала очень сильно. Началась огромная экономия на всем. Мы с Настей больше постараемся поддержать маму, потому что она также в растерянности. Она также не знает, как поступать. Ей очень сложно, и ей очень важна наша поддержка.
Она надеется, что мамина болезнь не повлияет на ее планы поступить в ВУЗ.
Я стараюсь еще больше приложить усилия к своей работе, к тому, чему я стремлюсь. Надеюсь, что я поступлю.
Остеому у Анны Гладкой обнаружили еще до войны, и женщина следила за ее состоянием. Однако с началом военных действий возможности следить за здоровьем практически не осталось.
Во-первых, военные действия, во-вторых, у нас не было и света, и врачей. Ну, как бы все, я упустила ситуацию. Плохо. Я обратилась к невропатологу, но она так развела руками.
В середине февраля Анна планирует приехать на консультацию в Институт нейрохирургии в надежде, что удастся сразу лечь на госпитализацию. Ведь сейчас главное не допустить большего роста опухоли. Сложность предстоящей операции в том, что она включает трепанацию черепа. В голову и скулу будут ставить титановые пластины. Но Анна и ее семья настроены оптимистично и верят в хороший результат. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Передышка. Шахтер едет в Киев столичный. В Киев. Сказочный город. К знакомым, к родным. Рассказать о Донбассе, о жизни рудничной. Посмотреть на Днепро. Поздороваться с ним. Просидеть до на Владимирской горке. Проследить, как стремителен звезд перелет. Или к могиле Тараса лететь на моторке. Днепро весной и слепит, и кипит, и поет. Сколько песен приветных нашепчет Славута. Сколько в Каневе я передумаю дум. Как вы дороги мне, золотые минуты. Как ты близок, Донбасса, строительный шум. Украина моя, край любимый, певучий. Непокорен и горд твой народ богатырь. Никакие разбойные черные тучи не затмят эту высь, эту даль, эту ширь. Павел Беспощадный, Украине.
Запомни эту страницу.
В прямом ефірі на радіостанції «Голос Донбас», радіостанції «Пульс», громадському радіо і каналі «Радіо Свобода Онлайн» в Ютубі, «Радіо Донбас Реалії». Сейчас в нашій програмі випуск новостей от Егора Устінова.
В Донецке в результате обстрела здания так называемого Министерства обороны ДНР по улице Челюскинцев были повреждены две многоэтажки, расположенные рядом. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Небольшие повреждения получили несущие конструкции домостроений, повреждены стекла в окнах 9 квартир. Накануне вечером в Донецке неизвестные произвели выстрел из гранатомета по зданию так называемого Минобороны ДНР. В здании в тот момент была дежурная смена с так называемым заместителем министра обороны Сергеем Великородным. По данным группировки ДНР обошлось без пострадавших. Информация о переносе контрольного пункта въезда-выезда из Майорска в Верхнеторецкое, что на днях активно распространялось по интернету, оказалась неправдивой. Об этом Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам, волна, которая разгоняется как в украинских СМИ, так и в сепаратистских, очень похожа на хорошо спланированную информационную диверсию. Кроме того, глава Донецкой области добавил, что решать такие вопросы не в его компетенции. Этим занимается руководство антитеррористического центра. Двукратный чемпион России в дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев причастен к террористической деятельности на востоке Украины. Об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гусько в эфире телеканала «Прямой». По его данным, в 2014 году Заличев проходил службу снайпером в российской военной группировке «Частная военная компания Вагнера». Игорь Гуськов напомнил, что у СБУ есть персональные данные почти 2000 наемников. Ранее СБУ сообщало о видеодоказательствах того, что члены ЧВК «Вагнера» принимали участие в захвате Луганского аэропорта. Значительная часть так называемых противоаварийных работ на объектах культурного наследия в Крыму приводит к потере их исторической ценности. Об этом заявила в комментарии «Крым Реалии» заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур. По его словам, такие действия сейчас происходят в Ханском дворце в Бахчисарае. Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца. Представители российских властей в аннексированном Крыму не согласны с доводами украинских специалистов. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 3 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В воскресенье по всей территории региона пройдут дожди. Ветер юго-западный с переходом в южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 4, днем от 3 до 8 градусов тепла.
Друзья, поздравляем вас с теплыми выходными. Вы слушали радио «Донбасс Реалии» в течение этого часа и в течение всей недели. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наш проект, напомню, можно всегда найти в интернете на сайте радио «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях, а это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм. Также звоните нам на автоответчик 0800 300 403, если не успели позвонить нам в прямой эфир. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Удачи вам и встретимся в понедельник.
Слушали «Донбасс Реалии».